В принципе, мы говорили и с пастором Леонидом, что мы будем какие-то методички, но опять-таки по этим темам пока еще нет, но у нас есть небольшие вот такие вот, ну, книги уже, брошюрки, верно разделяя слово истины. И по этой второй книге это как принимать Слово Божье так, чтобы оно принесло плод. То есть вы тоже можете уже, если вас заинтересовали эти темы, можете тоже приобрести. Я думаю, мы скажем, с кем связаться, какой номер телефона. Хорошо? Итак, мы продолжаем. Да, друзья? Идем дальше. Следующее, о чем я хотел бы еще поговорить с вами, давайте мы рассмотрим вот сразу еще один пример и на нем научимся еще одному важному моменту и даже важному термину, который, друзья, нам тоже нужно понимать, и нам нужно действительно знать, о чем идет речь. И о чем мы поговорим дальше? Мы поговорим о том, чтобы мы имели способность читать Писание через призму праведного сознания, а не через призму греховного сознания. И на самом деле, вот когда мы с вами рассмотрим вот эти вот, скажем, определения, праведное сознание, греховное сознание, и научимся верно разделять вот эти понятия и тоже видеть, потому что, друзья, нам не только нужно, знаете, как бы верно разделять слово, но мы должны, допустим, даже общаясь с человеком, да, вот, к примеру, вы общаетесь с человеком. Человек говорит определенные вещи. И вы можете увидеть, кто говорит, да? Допустим, да, возможно, человек говорит, как, ну, он является рожденным свыше, но его сознание, оно еще не обновлено до сознания праведника. И апостол Павел очень серьезно говорит, чтобы мы не сообразовались с веком сим, но преобразовались обновлением ума нашего, да? И на самом деле нам нужно также понимать, что это значит, что это за преобразование. Вот. Давайте посмотрим Откровение, вторую главу, с 1 по 5 стих. Опять-таки, очень распространенное место Писания, вот, но на нем мы чему-то научимся. То есть речь идет о том, что Бог обращается к ангелу Ефесской церкви. Давайте прочитаем. «Ангелу Ефесской церкви напиши, так говорит держащий семь звезд десницы своей, ходящий посреди семи золотых светильников. Знаю твои дела, труд твой, терпение твое и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много перенес, имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал». Вы видите, это Новый Завет, да? Но обратите внимание, то есть Бог говорит, я знаю это. Но опять-таки, вот все эти дела, они не являются, ну скажем, основанием. Посмотрите, какой послужной список. Потрясающий, правда ведь? Но все вот эти вот вещи не являются основанием для того, чтобы Бог сказал, вау, молодец. Хотя он и восхищается, да? Но смотрите, что Бог говорит здесь, имею против тебя. И вот что Бог имеет? Видите, люди, которые давали интерпретацию этому месту Писания, к сожалению, дали ему интерпретацию через призму греховного сознания. И смотрите, какое верование сегодня есть во многих церквях. То есть, когда речь идет, имею против тебя, ты оставил первую любовь. То есть, люди думают, что речь идет о них. То есть, знаете, вот как, к примеру, в начале христианской жизни я так сильно, горячо любил Бога, а потом вот где-то охладел, я оставил свою первую любовь, Вот, и Бог говорит, если ты, Александр, как бы, ну, не покаешься, то сдвину светильник твой. Но на самом деле, вот эта интерпретация и очень хороший пример. Знаете, эта интерпретация является интерпретацией греховного сознания. Но мы говорим о том, что если мы хотим правильно принимать Слово Божье, верно разделять его, то нам нужно читать Писание не через призму греховного сознания, а через призму праведного сознания. И смотрите, видите, Бог говорит, имею, что ты оставил первую любовь. Вот сейчас, вот смотрите, а почему, то есть люди давали такую интерпретацию? Мы не просто так с вами затронули две заповеди. Не просто так. То есть смотрите, если все-таки у человека есть концепция неправильная, то есть что две заповеди Нового Завета — это что? Это возлюби Бога и возлюби людей. К чему это приводит? Это приводит к тому, то есть смотрите, возлюби — это значит что? Как бы чья первая любовь? Чья первая любовь? Вот в той концепции. То есть получается, что первой любовью является наша любовь. Поэтому, когда человек, смотрите, сделал ошибку вот там, потом, когда он читает это место Писания, для него оставить первую любовь, это значит, ну, я же перестал любить Бога, как должно. Видите? Но, с другой стороны, теперь, если мы научились верно разделять слово истины и указывать самому себе на различие, мы видим, что да, Ветхий Завет утверждался вот на каких, да, заповедях. Но мы в Новом Завете, мы в лучшем Завете, мы в превосходнейшем Завете. И в этом Завете что есть? В этом Завете Божья любовь первая. Представьте, если мы понимаем, то есть если вот у нас есть эта способность, да, верно разделять. Теперь что? Теперь, когда мы читаем это Писание, мы четко, я оставил первую любовь, да, или, допустим, тот человек оставил первую любовь. Ага, мы четко понимаем, о чем идет речь. То есть, потому что речь идет на самом деле вот о чем, что ты перестал концентрироваться на моей любви, которая первоочередная. И что? И теперь ты ставишь на место моей любви, ты ставишь свои дела. На место моей любви ты ставишь свои заслуги. Ты совершаешь подмену. И смотрите, почему Бог корректирует его? Не для того, чтобы разрушить. Он говорит, пойми, если ты уберешь из фокуса мою любовь, которая является первой, которая является решающим фактором для твоей жизни, ты будешь терпеть на самом деле лишение. Видите? И что? И даже опять-таки дальше приду и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. То есть, опять-таки, вот если читает человек с праведным сознанием, он понимает, что здесь Бог просто корректирует. А священник, вот Евгений очень хорошо разобрался в этой книге «Левит», вот когда Евгений будет учить, он будет говорить, что делал священник, да? Его задача была поправлять вот этот семисвечник, потому что фитилек, да, вы знаете, семисвечник был, и все вот эти вот свечи, они должны были светить на центральную свечу, на Иисуса Христа. И когда фитилек, ну, вы видели, даже свечку бывает запаливаешь, и раз фитилек куда-то, ну, повело его. То есть что делал священник? Его задача была щипчиками взять и повернуть, то есть светильничек, чтобы он светил на действительно Иисуса Христа. И очень часто, знаете, бывает, вот мы восхищаемся проповедниками. Ой, вот тот проповедник. Не-не-не-не-не, сюда Иисус Христос. Аминь. Или, ну вот мои дела. Нет-нет-нет, разворачиваемся. Иисус Христос, есть основание. Аминь. Да, получим награду, 100%. Да, будем благословлены за свои дела. Все нормально, все на своем месте. Но для спасения и для того, чтобы Бог действовал в нашей жизни, все-таки основанием остается Иисус Христос. Аминь. Итак, видите это, да? Вы видите это, друзья? Мне важно понимать. Вы видите, понимаете? Я, конечно, тоже понимаю, вот мы закончили первый урок, даже Виктория зашла, ну, моя жена, она знает, о чем. И она говорит, ой-ой-ой-ой-ой. То есть, ну, я понимаю, что есть, ну, определенное, знаете, ну, может быть, даже смущение для разума. Почему? Потому что мы привыкли вот так верить. Но, друзья, ведь если мы хотим результата, правда, мы хотим результата, и если вот эти вещи являются препятствием, ну, нам нужно измениться, правда? То есть вникнуть, не быть, вот, знаете, такими реакционистами. Если мы что-то слышим новое, раз, сразу отсекли. Нет, вникаем, смотрим в Писание, и что? И принимаем, изменяемся и видим проявление. То есть речь вот в этом месте Писания идет не о том, что человек перестал любить Бога. А речь идет о том, что Бог говорит: друг, ты перестал концентрироваться на моей любви. Ты оставил мою любовь к тебе. И вот это есть проблема. И что? Покайся. То есть поправ свой светильник. То есть поправ свой фокус. Перестань смотреть на свои дела. Ну что? Но смотри на мою завершенную работу. Но откуда появляется такая интерпретация? Вот еще, да, возвращаемся. Эта интерпретация возникает от двух вещей главных, основных. Первое — это неспособность верно разделять слово истины. И вторая — из-за непонимания разницы между греховным сознанием и праведным сознанием. И нам нужно не только разделять слово истины, но нам нужно видеть разницу, друзья, разницу между греховным сознанием и праведным сознанием и узнавать. Аминь. И что такое хорошая проповедь, друзья? Хорошая проповедь — это проповедь из праведного сознания. Что такое плохая проповедь? Плохая проповедь — это проповедь из греховного сознания к греховной сознанию, к греховному сознанию. Раньше, знаете, и мы жили вот в том времени, и оно было славное. Мы не перечеркиваем все. Я скажу, ну, потрясающее время было у нас, друзья. Но то, куда мы идем, будет гораздо-гораздо лучше. Правда? И вот смотрите, раньше считалось, что хорошая проповедь — это проповедь, которая вызвала осуждение в жизни человека. Если вот человек начал вот бить себя в грудь, как вот тот мытарь, о, вот это вот, ну, хорошее было собрание. Если человек почувствовал и пережил на своей жизни тяжесть вины, и знаете, если он вот так после собрания говорит: не хочу ни с кем разговаривать, мне так, вот, ну, такие переживания. И все говорят: о, вот это проповедь. И некоторые проповедники, они даже говорили: я люблю проповедовать с солью, знаете. Но на самом деле, друзья, что такое верно преподавать слово истины? Это значит приводить людей к сознанию праведности. То есть это, во-первых, проповедник должен осознать, что я праведник. Аминь. Проповедник должен позволить Слову Божьему преобразовать его мышление. И что? полностью, знаете, сделать ревизию в своем мышлении. И что? И позволить Слову Божьему сформировать его мышление как праведное сознание. Аминь. И дальше. Смотрите, человек с праведным сознанием, он обращается к кому? К людям с праведным сознанием. То есть мы не приходим на собрание, и мы не говорим: «Эх, вы! Бог вас так любит, а вы нет». Знаете, я выхожу на собрание сейчас, я говорю: «Приветствую вас, святые, возлюбленные. Я приветствую вас, собрание новых творений. Я приветствую вас». И вот, знаете, ну как бы я, имея праведное сознание, обращаюсь к праведному сознанию. Но иногда, знаете, вот опять-таки считается, что если человек пережил осуждение во время проповеди, то все, это хорошая проповедь. Нет, там, где осуждение, я скажу вам, там Бога нет. Вы слышите? Потому что одно из имен его, знаете какое? Господь — оправдание наше. Нигде не сказано: Господь — осуждение наше, Господь — оправдание наше. Даже если, знаете, человек что-то сделал не так, когда он попадает в Божье присутствие, что делает Дух Божий? Дух Божий оправдывает. Аминь. И он говорит: да, ты сделал, да, ты сделал поступок, недостойный праведника, но это не может изменить твою позицию. Ты праведен, потому что ты веришь в меня, в Иисуса. Аминь. И что? Вставай, ты праведник, иди дальше. Аминь. Я помню, как, возможно, многие из вас были на этом собрании, я не буду называть, но в Дружбе было собрание. И один приезжий проповедник приехал, и он проповедовал проповедь. И знаете, потом он, проповедовал, и так, осуждение, нагнеталось. И потом он: беги к сцене, и там полдружбы, помните, побежала, стали на колени, и все плачут, рыдают: Боже, прости меня. И вот я находился в том состоянии. Тогда я еще не понимал. Знаете, сегодня я бы не пошел, более того, сегодня я бы без всякого чувства осуждения вышел из зала и пошел бы попить кофе, без всякого чувства осуждения. И вот я стою, я задаю вопрос: Господь, так, чувствую, вот что-то не то, вот как-то вроде бы правильные слова, вообще я скажу, друзья, мы новое творение, и новое творение, оно само учит нас, оно знает, что-то. И вот я стою, я не чувствую побуждения выходить. И смотрю, уже все вышли, а мы ж там, пастыра, мы ж в первых рядах. Я уже смотрю: Господь, уже все вышли. Тут я один стою уже. Как-то что люди скажут? И проповедник, продолжает: а ты что? Ты считаешь себя более праведным? Тебе не нужно покаяние? Ты что, как тот, фарисей? Беги, покайся перед Богом. Я помню то состояние. Говорю: Господь, во-первых, если я согрешаю, я сразу прошу прощения. Мне не нужна конференция, мне не нужна дружба. То есть я слышу, Дух Божий говорит: вот здесь ты не прав. Я говорю: Боже, прости, смиряюсь. Все, это нормально. Но здесь вот было такое состояние гнетущее. Мне было так нехорошо. Потом думаю: что люди скажут? Это ж наше, украинское. А что люди скажут? Как-то ж неудобно. Все побежали, я побежал. И помню, я тоже прибежал. Там, и он: на колени стань. Вообще, друзья, я думаю, что праведность Божья, она поднимает нас с колен. Знаете, настоящая служение праведности поднимает нас с колен. Знаете, я не знаю, вот были, ну, такие редкие случаи, там, вот дети мои провинились, там что-то, я, ну, воспитываю, я говорю, вот тут, вот так, вот так, вот так. И они понимают, они осознают, и там один из детей, папочка, прости, на колени стал. Я говорю, ты что? Встань, никогда не делай так. И я думаю, знаете, вот я как-то увидел, что Божий Дух, он по-другому действует. Он не ставит на колени. Он, наоборот, поднимает с колен. Но я прибежал, стал тоже там, и что-то начал каяться, искать. Так, думаю, что ж, в чем же каяться? Ну, давай, ну, ладно, ну, хорошо. Я начал там что-то находить. И когда я помолился этой молитвой, я встал. Мне было так нехорошо. Я не мог понять, почему. Вот не мог понять. Я смотрел на других людей, люди восхищались, говорили, вау, какая проповедь, какое служение, вот это сила. А внутри, ну, я думал, Господи, что не так? Может, что-то со мной не так? Может, правда, я проверяю сердце. Я не мог, ну, долгое время найти ответ. И, ну, были подобные собрания где-то там в других местах. Мне как-то не нравилось это. И спустя годы, знаете, я понял, что вот то собрание, это было собранием из, то есть проповедь вышла из греховного сознания. И эта проповедь воскрешала греховное сознание людей. Знаете, и как только вот и это ж нужно, ну, ну, время, это ж нужно убедить человека, что он не такой, что он не соответствует, что Бог недоволен. То есть с этим нужно работать какое-то время. И действительно, вот нам нужно понимать эту разницу, друзья. Нам нужно понимать эту разницу. Потому что вот дальше мы посмотрим с вами... Хотя давайте сразу посмотрим 50-й псалом. 50-й псалом, 5 стих. Давайте откроем, посмотрим, чтобы мы местами Писания все подтверждали. 50-й псалом, да, это кто у нас? Ну, конечно же, Давид. И смотрите, что он говорит. Он говорит, как человек, ветхозаветный, да? Да, он муж Божий, мы не спорим. Да, он помазанник, мы не спорим. Но он не в той позиции, в которой мы. Он не рожден свыше. И он находится под законом. Какова цель закона? Цель закона была сформировать греховное мышление у человека. Вообще, когда был дан закон? Не знаю, дойдем мы или не дойдем в этой теме, ну, обязательно кто-то скажет, или я в других темах. Вы должны понимать, когда Бог дал закон и при каких обстоятельствах Бог дал закон. То есть Бог не собирался давать закон. Бог собирался действовать с людьми на основании благодати. И вот они стоят перед горой Синай. Вы помните тот момент? И там есть такой диалог. Ну, сейчас не будем открывать, может быть, при случае. И люди делают такой вызов. Бог, все, что ты нам скажешь, мы способны исполнить. То есть это было, ну, знаете, ну, такое гордое заявление. Они уже грешники, представьте. Они уже сыны дьявола. То есть потому что через греховную натуру свою, то есть они зависимы уже от... И Бог пытается как-то, ну, реабилитировать их, и тут они, ну, вот, выдают все, что ты нам скажешь, мы способны сделать. И Бог говорит, способны? Вы не поняли, друзья. Вы в очень серьезном положении. Вы во грехе. Ваш человек ветхий, вы умерли внутри. То есть, и что? И Бог дает им закон. Для чего? Ну, нате, попробуйте. Попробуйте. Вы заявляете, что вы сможете. Попробуйте. И люди, представьте, начинают усиливаться, вот, и пытаться. Вот. Но сейчас не об этом. И вот смотрите, Давид находится где? Под законом. Что делает закон? Закон, он каждый день говорит, видишь, ты не можешь себя спасти. Видишь, сколько бы ты ни старался, как бы ты ни старался, даже если 9 заповедей ты исполнил, в один день не исполнил. Видишь, своими силами ты не можешь себя спасти. Это то, что делал закон. Тебе нужен Спаситель. Ты не можешь себя спасти сам. А люди вместо того, чтобы смириться и сказать, да, Господь, не можем, все, сдаемся, нам нужен Спаситель. А что делали люди? Нет, мы можем. Нет, у нас получится. И представьте, это же ну, не один день, это годы. Годы вот такой упорного сражения и упорной работы. И вот Давид, он находится под этим состоянием. И смотрите, он говорит, ибо беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда предо мной. Видите? Грех мой всегда предо мной. Это очень серьезно, друзья. Грех мой всегда предо мной. Это ужасно. Что сделал закон? Вот смотрите, вот эти слова, которые вот написаны в 5 стихе, это слова, вышедшие из греховного сознания, которое было сформировано законом. То есть нахождение человека под законом, длительное нахождение человека под законом. Вот представьте, если закон каждый день говорит, ты недостоин, ты не можешь, ты грешник, ты грешник, тебе нужен Спаситель. Человек говорит, нет. То на каком-то этапе его мышление сформировано как греховное сознание. И говоря вот теперь о Новом Завете. Говоря о Новом Завете. Вот всегда смотрите. Потому что честно, честно я скажу, меня удивляют некоторые люди. Они, ну я не буду, это некорректно. Они, о, я слушал того проповедника. Вау, такая проповедь. Я включаю, слушаю. 2 минуты, мне не нужно много. И я понимаю, то есть для себя я понимаю, человек говорит и проповедует через призму греховного сознания. Иногда наоборот, я включаю, вау, с первых секунд, дю, зажглись, вау, вот, да. То есть почему? Потому что он говорит из праведного сознания, и мое праведное сознание, оно воспринимает. Мы с пастором позавчера общались долго, и мы говорим, мы встречаемся, и раз, все, мы сразу ну, находим вот этот коннект, понимаете, то есть соединение в духе, то есть все, мы ободряем свое праведное сознание. Амин. Поэтому очень важно замечать. Давайте откроем Евреям 10 главу с 1 стиха. Евреям 10:1-2. Опять-таки, может быть, вы не слышали ну, в таком более развернутом виде ну, вот, об этом, но нам нужно вникать. Евреям 10 глава, 1 стих. Смотрите, закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ним. То есть, опять-таки, о чем речь? Давайте. То есть это Новый Завет, да? Но Новый Завет, он, смотрите, что он разделяет. И вот он говорит, то есть слово, оно само говорит. Смотрите, закон не мог сделать людей совершенными. И именно где? В сознании. Потому что дальше мы видим это. И вот смотрите, иначе перестали бы приносить их, потому что приносящие жертву, быв очищены однажды, не имели бы уже никакого сознания грехов. То есть, если бы пришла совершенная жертва, что произошло с людьми? Люди, они бы выдохнули, потому что, ну, навсегда. Но смотрите, что было там. Жертва приносилась, и человек на год, хотя бы год, фух, и он жил спокойно, да? Но все равно сознание его говорило: да, да, но ты грешник, ты грешник. И внутри своего сознания человек понимал: да, я грешник, да, я грешник, да, я грешник. И вот те жертвы козлов, тельцов, они не могли сделать людей совершенными где? В сознании. Вот, посмотрите, как в других переводах написано: иначе люди перестали чувствовать себя грешными. Другой перевод: больше не чувствовали бы вины за свои грехи. Еще один перевод: не чувствовали бы себя больше виноватыми в своих грехах. Не чувствовали бы себя больше виноватыми в своих грехах. Вот то, что не могла сделать жертва. Почему? Потому что у закона была цель принести, наоборот, сознание греха и убедить человека, что он грешный. И хотя жертва, она действительно помогала людям жить, но сознание грехов оставалось. Теперь посмотрите, что делает кровь Христа. Давайте посмотрим Евреям 9. Евреям 9 глава, 9 стих. И давайте вот со второй половины прочитаем. «Дары и жертвы», ну то есть имеется в виду ветхозаветные жертвы, да, «не могли сделать в совести совершенным приносящего». Еще один перевод: дары и жертвы не могли очистить совесть и привести человека к совершенству. Где? В своем сознании. Еще один перевод этого места говорит так: дары и жертвы ветхозаветные не в состоянии были очистить совесть поклоняющегося Богу. Но 14 стих, посмотрите, друзья, это замечательный стих. И 14 стих говорит: кровь Христа что? Очистит совесть нашу от мертвых дел для служения живому Богу истинному. Видите, что не могла сделать кровь козлов и тельцов? Она не могла сделать совершенными людей в сознании. То есть все равно в сознании они оставались грешниками. И вот у меня вопрос к каждому, кто слушает нас. Вот просто испытывайте себя, исследуйте себя. То есть, и вот смотрите, что происходит в вашем сознании. Потому что если Давид написал свой псалом ветхозаветный, и это было сильно, что он написал: «Грехи мои сознаю вполне, они всегда предо мною». Теперь давайте напишем с вами наш псалом. Давайте напишем наш новозаветний псалом. Напишем наш девиз. И какой наш девиз будет? «Праведность мою сознаю вполне». Мое сознание очищено кровью Христа от греховного сознания. Мое сознание является сознанием праведности. И на одной из конференций, когда действительно Дух Божий работал с нами, ну, мне пришли вот эти слова, и мы даже песню написали. Там она была, там песня называется «Иисус из Назарета». Вот, но я вышел к прославителю и говорю: слушай, давай один куплет изменим. И там были такие слова: праведность свою я сознаю вполне, Иисус из Назарета помог в этом мне. То есть вот то, что должно быть у нас. Эта песня, она должна звучать. Аминь. Праведность свою сознаю вполне. Теперь обратите внимание еще раз вот на 14 стих. То есть смотрите, когда кровь Христа очищает совесть нашу, то есть если мы позволяем, а опять-таки все происходит в наших жизнях, друзья, через откровение. То есть если я понимаю, что сделала жертва Христа для меня, тогда что? Тогда мое греховное сознание, оно уходит, и что? И туда, на его место, приходит праведное сознание. И вот очень важный момент. Вот обратите, я в своей Библии поставил 1, 2, 3 в этом месте Писания. Смотрите, первое — очистит совесть нашу, видите? Второе — от мертвых дел. Когда ваша совесть будет очищена кровью Христа, аминь, и это уже произошло, но вам нужно позволить, знаете, как и исцеление. Скажите, пожалуйста, исцеление уже произошло? Да. Но некоторым нужно позволить этому проявиться, правда? Кровь Христа очистила совесть нашу. Да, очистила, но некоторым нужно позволить. И вот обратите внимание, какая последовательность, когда происходит вот это, что-то уникальное происходит. Человек перестает делать мертвые дела. И третье что? Обратите внимание. У человека появляется служение живому Богу и истинному. Вы видите? У человека появляется служение. Я вам простой пример приведу. Приходят к вам, допустим, служитель. Давай! Входи в служение. Что говорят люди? Я не готов. А что вы имеете в виду под этим? Вот я еще не готов. Видите? То есть человек, у человека еще есть остаточные явления греховного сознания, которые не дают ему пойти в служение Богу. Потому что кто служит? Кто в служении? Люди с праведным сознанием. С другой стороны, есть люди с греховным сознанием, которые пришли для того, чтобы, знаете, как фарисеи, делать людей такими же. И я, допустим, для себя понял, вот как пастор, что никогда мне, как служителю, не нужно допускать человека к служению, если у него есть греховное сознание. Почему? Потому что он будет влиять на людей. А я не хочу, чтобы люди в той церкви, в которой Бог поставил меня блюстителем и пастырем, я не хочу, чтобы люди заражались греховным сознанием. Я хочу, чтобы я и люди, которые находятся в моей команде, это были люди, которые служат праведностью Божьей. Аминь. Поэтому, если вы служитель, я хочу сказать, просто наблюдайте, кто рядом с вами. И это несложно увидеть. Аминь. Хорошо, итак, извините, очищение совести от греховного сознания, смотрите, что производит, очищает или освобождает людей от мертвых дел, раз, от мертвого служения, два, и что? Оно, вот это вот очищение, приводит к служению, какому? Плодотворному, там, где есть результат. И если бы мы могли дать вот определение сильной церкви. Вот давайте дадим определение сильной церкви, потому что у каждого человека есть свое понимание, что такое сильная церковь. Я хочу сказать, для меня сильная церковь — это собрание людей, имеющих сознание праведности. Конечно, это не исчерпывающее. То есть, но так как мы вот в этом моменте, то есть я хочу сказать, что есть сильная семья. Давайте на семью перейдем. Вот как дать определение? Сильная, помазанная семья. Друзья, сильная, помазанная семья — это семья, имеющая сознание праведности, где нет вины, где нет осуждения. И поверьте мне, что там, в такой семье, будут результаты. Но там, где есть осуждение, там все худое. Допустим, давайте дадим определение сильному христианину или сильному служителю. Сильный служитель — это не тот, кто красноречиво говорит. Вот дальше мы будем говорить, но я скажу вам так. Вот посмотрите на меня. Хороший проповедник, вот хороший, в кавычках, может сделать вас качественно больными, качественно бедными. Слышите? Если он проповедует поврежденное Слово Божье, но у него есть ораторский дар, у него есть способность держать аудиторию, внимание аудитории. Этому, конечно, можно научиться. Но как определить? Вот для себя, просто вот сделайте для себя. Как определить, кого мне слушать? Слушайте служителей, которые проповедуют из праведного сознания, которые обращаются и воскрешают, даже если где-то вы попали на под осуждение, и вы пришли на служение, знаете, с опущенными руками, и вы думаете, любит меня Бог или не любит. И тут человек начинает: ты праведность Божья во Христе, ты великий человек, ты Сын Божий, дочь Божья, возлюбленная, к тебе Божье благоволение. И знаете что? Вот крылья растут. Мне нравится, знаете, наше служение. То есть и мы находимся, друзья, в хороших церквях. В хороших церквях. Мне нравится, допустим, когда я слышу служение Кеннета Коупленда. Там нет осуждения. Вот нет его там. Но я сразу отключаюсь без всякого чувства осуждения. Если я слышу, что служитель начинает, вот, знаете, обращаться и пытаться воскресить мое греховное сознание и заставить меня почувствовать грешника. Я говорю: пока-пока. Чик, и выключил. Пока-пока. Я не осуждаю его. Да, брат, слава Богу, благословляю, помолюсь даже за него, чтобы все было хорошо. Итак, люди, свободные от осуждения, живут победоносной жизнью. Аминь. Церкви, в которых служителя служат праведностью, они живут победоносной жизнью и имеют результаты. И я верю, что прямо сейчас мы можем сказать: это мы. Давайте вместе скажем: это мы. Амин. Спасибо вам большое. Я благословляю вас. Наше время вышло. И завтра мы продолжим. Вот. Участвуйте в этом, это очень важно. Тоже пишите вопросы. Может быть, в конце мы как-то, мы подумаем, как у нас будут ответы. А может быть, вы уже получите их в ходе. Аминь. И также, если вас заинтересовало, то вот есть такие брошюры, верно разделяя, и как принимать Слово Божье. Так что благословляю, всем хорошего вечера, с миром Божьим. Великие помазанные люди Божьи. Аминь.